Он вошел на сеную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтобы остаться одному, но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный. Ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он забыл уже о нем, даже не видел его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится. Но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение. Одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего, с телом и мыслью. Он вдруг вспомнил слова Сони. «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух, я убийца». Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени. Но особенно последних часов, что он так ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило, загорелось в душе одной искрой, и вдруг, как огонь, охватило всего, все разом в нем размягчилось. И хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он встал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз. «Ишь! Нахлестался!» — заметил под него один парень. Раздался смех. «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург его гронт лобызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка ж молодой!» — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом, — «но них не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему. Он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он на сеной поклонился до земли в другой раз, обратившись влево, шагах в 50 от себя, он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных бараков, стоявших на площади. Стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие. Раскольников почувствовал и понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки. И пойдет за ним хоть на край света, куда б ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось. Но вот уже он и дошел до рокового места. Он довольно бодро вошел во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Пока мест еще подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко. Еще много времени остается. О многом еще можно передумать. Опять же, тот же ссор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего? Зачем? Подумал он, вдруг осмыслив свое движение. Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. В воображении его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру? По крайней мере, обойдется домашним образом. Нет-нет, к Пороху, пить так пить, все разом.